Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжает наша постоянная рубрика «Беседы о вечном». Сегодня в нашей студии, в студии радио «Воскресенье», протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте. Спасибо, Господи.
Ну что ж, мы с вами продолжим говорить на тему «Мудрость отцов». У нас уже это становится цикловой передачей, эта передача. И продолжим вот с такой притчи. Как всегда, я зачитываю ее, а вы комментируете. «Плащ воина» называется. Один воин спросил старца, принимает ли Бог раскаяние? Старец говорит ему, скажи мне, возлюбленный, если у тебя разорвется плащ, то выбросишь ли его вон? А воин отвечал, нет, но я зашью его и опять буду носить. Старец говорит ему, если ты так щадишь свою одежду, то тем паче Бог разве не пощадит он свое творение? И воин отошел с радостью в свою страну.
Я бы хотел в начале передачи напомнить нашим радиослушателям, что мы читаем притчи, пытаемся их комментировать. И это вот то, что человек, который посвятил себя Богу, проживает совместно с Богом. И впоследствии этим может поделиться для всех тех, кто его окружает.
Своей мудростью, да?
Своей мудростью. Уже получается, эта мудрость, вот она не просто какого-то человека. Мудрость приумноженная, мудрость человеческая, и все это прикрепленное к мудрости Божией. Все это человек переживает. Вот эти вещи мы видим и в Священном Писании. Но если Священное Писание для многих не всегда бывает доступным, или, может быть, как-то истолковать Священное Писание не всегда бывает, скажем так, возможным, то поэтому вот так вот человек и прибегает к такой вот, может быть, более простой мудрости, более такой доходчивой для человека. Вот прекрасный пример, когда говорится, что Бог любит всякого человека, о всяком человеке заботится, и никогда никакого человека, скажем так, ни на ком человеке
не
оттолкнет, не поставит его в такое место, что ты уже мне не нужен. Да? То есть, вот такой пример, что даже если вещь человек бережет, и как же Бог не будет беречь свое творение? Ведь человек – это венец творения Божьего, это то, что в центре мироздания. Мы когда встречаемся, часто так бывает, что встречаемся с людьми перед крещением, и всегда вот там приходится как раз эти моменты упоминать, и людям, пришедшим на крещение, точнее, готовящимся родителям, крестным, или, может быть, уже взрослым людям, которые готовы, хотят принять крещение, вот всегда считаю, что полезным нужно объяснять и доводить вот, мировосприятие, миропонимание, мироощущение, которое дает нам Церковь. Потому что люди приходят вот с такими вот непонятными состояниями в душе, в мыслях, и вот абсолютно не понимают, как устроен мир, как он сотворен Богом, все остальное. И, по-моему, так получается, живут такой, что ли, в автономной среде. Бог где-то там, я где-то здесь. Что там, как там Бог промышляет обо мне, даже и слово
каким-то малым,
по большому
да?
счету,
совершенно
не знаю.
Совершенно вот малым таким,
да,
каким-то бытом.
Вот. И приходится вот постоянно вот людям объяснять, доводить, доносить, и вот каждый приходящий, это именно вот тот человек, которому нужно это сказать, чтобы у него вот это вот мироощущение, мировоззрение формировалось правильно. А как правильно? А так, как об этом учит Церковь. И вот поэтому здесь, в данном случае, очень хороший момент. Нам говорится, что Бог заботится о каждом человеке, что каждый человек Богу дорог, и если человек даже уклоняется от Божьего закона, то Бог об нем попечение имеет больше, может быть, чем о том, кто не уклоняется. Это также ведь известный евангельский текст. Вот поэтому каждому человеку нужно помнить об этом и стараться сохранять понимание, знание, память о Божьей милости.
Ну вот мы сейчас к следующей притче подошли, купле покаяния. Рассмотрим покаяние. Действия его подобны действию купца, который, нагружая корабль, слагает в него не один товар, но все, что признает доставляющим прибыток. Если видит другого купца, понесшего потери, то не подражает ему. Он подражает тем купцам, которые обогатились. Всякое убыточное торговое предприятие он отвергает. Все доставляющее выгоду старается усвоить себе, прибегая для этого и к займам. Он заботится покупать наиболее такой товар, который уже доставлял ему наибольшую прибыль. Он спрашивает обогатившихся и незавидующих ему, за какую цену можно купить и продать разные предметы торговли. Такой деятельности купца подобна деятельность души, желающей благополучно предстать Богу. Она не довольствуется каким-либо одним добрым делом. Она старается исполнить все поспешествующие намерения ее. Она убегает от всего, наносящего ей вред. Брат, соделавшись таинственным купцом Господа нашего Иисуса Христа, приложи все старание о купле царя твоего, удаляясь от всего, приносящего убыток. Приносит убыток слава человеческая, гордость, оправдывание себя, нерадение, злоречие, любостяжание, любопрение, самохвальство, мирские заботы. Все это вредно в купле Иисусовой. И не возмогут благоугодить Иисусу те купцы его, которые в товаре своем имеют и эти принадлежности.
Ну вот да, я бы вот нашим радиослушателям напомнил, что мы каждый день, то есть хорошо, если мы каждый день читаем символ веры, и не только читаем, но и понимаем символ веры, стараемся свою жизнь осуществлять именно в свете истин, истинной веры и церкви. И вот символ веры заканчивается тем, что исповедую единое крещение во восстановление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Так вот, именно жизнь будущего века – это тот ориентир, который должен быть у каждого человека. И вот в свете вечности человек должен соизмерять и свою жизнь земную. Что человеку мешает? Что помогает быть ближе к Богу, быть к вечности? Что, когда человек придет предстать пред Богом после смерти, после конца света, да, вот этого малого конца света, который наступает для всякого человека при его смерти, что он, соответственно, там, ну, как он будет там предстоять пред Богом, да, и что ему помешает войти, может помешать войти, да, а что, наоборот, будет ему добрым помощником, доброй помощью. И поэтому, действительно, мы говорим о покаянии, то есть покаяние – это изменение сердца, изменение души, изменение каких-то мировоззренческих вопросов. И, соответственно, конечно же, человеку должно знать, что и как его должно правильно изменять, что его может изменить, а что не может. Что-то меняется во внешности человека, а как можно это изменить внутреннее человека. И вот как раз покаяние – это такой действенный, очень эффективный инструмент для изменения своей души. Ведь человек без этого таинства, без этого образа жизни, я бы даже сказал, он живет именно опираясь на то, какие у него, скажем так, наследственные моменты, какая у него среда обитания. Что-то в своей жизни без этого изменить невозможно. Ну, можно так, скажем, делать, как некоторые, может, корректировки, но качественно поменять, из негодяя превратиться в праведника без покаяния, без таинств, без церкви невозможно. Вот это хорошо, если человек на каком-то этапе это, конечно, понимает и начинает, вот именно понимая то, что без Бога жить нельзя, а с Богом можно быть только с помощью церкви. Вот если человек это на каком-то этапе понял, то все в его руках. Дальше уже только, так скажем, то, что имеется весь тот арсенал на вооружение церковным есть, этот человек может все испробовать. Что ему полезно, что более полезно, что менее полезно. Так, где нужно приложить усилий, поусердствовать, да, а где, соответственно, можно вот и, может быть, уже и не делать чего-то, да, то есть поэтому каждому человеку вот именно предоставляется такая возможность. Поэтому вот, конечно, слово покаяние – это всегда такое слово вдохновляющее и человеку очень-очень важное. В храм часто приходят люди с той или иной нуждой. И, в общем-то, очень часто как раз первое, что спрашиваешь, когда вы были на исповеди, то есть как вы живете. И вот это слово, в общем-то, этот вопрос, он, ну, зачастую, как бы так, очень пробегаешь очень быстро вот эту дистанцию в понимании, в каком состоянии находится человек. Если человек говорит, что, ну, я хожу на исповедь вот, более-менее регулярно, да, то есть, ну, хотя бы там раз в месяц, в два. Ну, уже понимаешь, как с этим человеком говорить. А если человек говорит, что я на исповеди не помню, когда был, да, или был там как-то вот там, когда-то был там, ну, понимаешь, что человек же духовной жизнью не живет, потому что без исповеди это невозможно. Ведь постоянно мы объясняем, что храм ради исповеди и причастия, что, в общем-то, все остальное можно было бы вне храма делать. А вот для того, что таинство, да, церковное, это все в храме, это храм для этого и существует, это так Господь устроил. Вот. И, конечно же, вот такой вот момент, что для человека, который желает, который, скажем так, ищет, который старается, вот для него, конечно, покаяние – это великая действенная сила, которая помогает душу действительно освободить, очистить и к Богу приблизить. Я помню в свое время, когда только искал Бога и перечитал множество книг, которые относились, ну, к так называемой теософии. И вот там столкнулся с такой проблемой. Ну, понятно, это, собственно, проблема-то именно того, тех людей, которые эти задеваются, проблема сейчас этой не существует, по крайней мере, для меня, что пишут о высоте, а себя-то ощущаешь, в общем-то, ну, когда читаешь, видишь, ты этой высоты-то не то что достигаешь, ты даже и приблизиться к ней не можешь. И вот этот механизм преодоления от низа к верху отсутствует. Но это и правильно. Откуда бы взять, если без Бога-то что-то, что, разве что-то возможно? И вот я много книг перечитал, потом впоследствии даже стал читать книги так, вот открываю начало, ага, высоту увидел, и сразу же ищу механизм, а как до нее достигаются, перелистая, ничего нет. И тут мне вот попадается книга иеромонаха Серафима Роуза. Тоненькая эта книжечка, буквально вот как-то несколько слов. И как-то они мне все прямо так вот внутри меня перерочат. Так вот же, где надо искать-то, в церкви. Я прихожу к наш приход, тогда еще храм Рождества, да, вот
еще
такой.
В старом помещении.
Да, в таком он, таком не особом, в таком виде, все такое скромное, все очень-очень такое вот неброское, неяркое. Я захожу, Господи, так вот ты где живешь. Все. И действительно, после этого вот как-то все перевернулось и пошло. Вот, и механизм есть, я знаю, он, может быть, сам не всегда можешь как этим воспользоваться, как бы сам где-то чего-то не дорабатываешь. Но, пожалуйста, если ищешь, если взыскуешь, если вот беспокоишься,
если хочешь,
переживаешь, да, да. Пожалуйста, все в твоих руках.
Обрести, если хочешь, да.
Да, да, все, все в наших руках.
Ну вот я думаю, что дальше мы пойдем уже по нашим притчам, православным притчам, мудрости наших отцов. «Охотник и его лук» называется. Некто, ловя в пустыне диких зверей, увидел, что Авва Антоний шутливо обращается с братьями, и соблазнился. Старец, желая уверить его, что иногда бывает нужно давать послабление братьям, говорит ему: «Положи стрелу на лук свой и натяни его». Он сделал так. Старец опять говорит ему: «Еще натяни». Тот еще натянул. Старец опять говорит: «Еще тяни». А ловец отвечает ему: «Если сверх меры натянуть лук, то он переломится». Тогда Авва Антоний говорит ему: «Так и в деле Божием. Если будешь сверх меры напрягать силы братьев, то они скоро отпадут от дела Божия. Необходимо по временам давать им послабление». Выслушав это, ловец был сильно тронут и, получив великую пользу, ушел от старца, а братья, утвердившись в правильном воззрении на свой подвиг, разошлись по кельям.
Да, да. Прекрасная очень притча, которая дает человеку, который уже, может быть, вступил на этот путь духовной жизни, такое, что ли, правильное направление, вразумление, возможность правильно использовать свои силы. Действительно, когда человек начинает, вот так скажем, духовно трудиться, то вначале у него такое какое-то окрыление появляется. Крестился он или, может быть, как-то так осознал свое вот это вот причастность к Богу, вот, и такое окрыление, и человек начинает на себя набирать много, все делает, и вот это идет, и потом так нагружается, так перегружается, что в конце концов надрывается, и все бросает, все оставляет.
Переломится, да, лук переломится, да, человек,
да,
переломится.
То есть, с одной стороны, и если не натянуть лук, то он не стрельнет, но если его чрезмерно натягивать, перетянуть, да, он сломается. Вот так и человек в жизни духовной, да, вообще, можно сказать, во всяком деле. То есть крайности, они не полезны. Ни туда, ни туда. Всегда полезен и уважаем, и почитаем.
Золотая середина.
Золотая середина, да, такой царский путь. Вот именно, когда человек, скажем так, в меру своих сил и возможностей все это. Если даже что-то и прибавляет в своем духовном деле, то делает это очень осторожно. Может быть, постами. Вот сейчас пользуюсь, скажем, таким временем поста. Петров пост идет, да. То есть человек может немножко чуть больше поусердствовать. Потом немножко ослабить. Потому что если он на себя сейчас что-то возьмет, и вот это еще пока не по его силам, то вот он пронесет это, может быть, постом, ну, еще сколько это понесет, а потом может и уже не вытянуть этой нагрузки, не вынести. Поэтому постом понес, попробовал, да, то, скажем так, вот немножко почувствовал, немножко,
да,
потренировался, совершенно верно. Вот. А немножко ослабление сделал. Опять. Я вот даже еще вот в этом смысле всегда так вот говорю, что вот вы, когда постите среду и пятницу, это для вас получается как бы такое вот учеба. Пришел пост, вы сдаете экзамен. Вот, пожалуйста, сейчас сдача экзамена. Экзамен сдали, немножко ослабили, как мы посмотрели. Потом на каком-то этапе человек может почувствовать, сказать, что да, ко мне вот это и уже и не в тягость, я уж с удовольствием это вот все делаю. У меня есть одна тоже такая уже престарелая женщина, она говорит, я утром, не торопясь, так спокойно молюсь часа два. Я так думаю, два часа, да. Ну, всегда человек в возрасте. Ну, вот. Он говорит, я пока все прочитаю, всех попоминаю, все остальное. Вот у меня так около двух часов так уходит. Вот, а молодым, вы знаете, вот говоришь, надо бы вот утром, вечером молиться, ну, хотя бы чуть-чуть, нету времени. Я говорю, ну, давайте так, вот вы вот утром проснулись, умылись, перед тем, как позавтракать, вы помолитесь. Если уж не молитесь, ну, тогда уж и не завтракайте. Вот, а я думаю, день к обеду все равно вы почувствуете какое-то определенное желание поесть, да, ну, все-таки вспомните, что речь стоит о том, что душу-то тоже надо ведь покормить. Где-то в автомобиле двигаетесь, что-то еще, то есть не включайте радио там со всякими новостями, не перегружайте свою душу с утра. Лучше дайте ей вот это вот хорошее, полное, правильное наполнение, вот молитвенное, может быть, в песнопениях, может быть, в проповедях, лекциях, рассказах, ну, так что-то такое вот. Отрегулируйте этот вопрос сами, то есть не то, чтобы из новостей вас что-то вливалось и вливалось непонятно, хорошее или нехорошее, по крайней мере, чтобы утро душа вот именно наполнилась тем, чем наполнится. Когда она наполнится правильно под вашим руководством, с вашим регулированием, то туда уже что-то постороннее будет войти сложнее. Потыкается, потыкается, место занято. Вот и хорошо, вот регулируйте. И вечером возвращаетесь, то же самое, да, то есть у вас машина есть, но хотя бы, если уж не получается, у вас не найдете вечером дома, что встать на молитву, ну так хотя бы в машине послушайте. Поэтому тут, конечно, вот такой вот вопрос достаточно важный. И, с одной стороны, не перегрузить человека, то есть, чтобы он не сломался, не надорвался. Вот, а с другой стороны, держать его в таком правильном, таком бодром состоянии, в правильном натяжении, что ли, да, пользуясь этим сравнением с луком.
Мы с вами уже говорили, золотая середина должна быть.
Да.
Следующая такая притча из мудрости отцов. Дела человеческие. Авва Даниил говорил, Авва Арсений рассказывал нам, будто об ином каком-то человеке, и, вероятно, это был он сам, следующее. К одному старцу, когда он сидел в келье своей, был голос, «Иди, покажу тебе дела человеческие». Он встал и пошел. Голос привел его в одно место и показал ему эфиоплянина, который рубил дрова и, нарубив большое бремя, хотел нести оное, но не мог. Вместо того, чтобы убавить из бремени, он опять рубил дрова и подкладывал бремени. Это делал очень долго. Когда старец прошел немного далее, голос еще показал ему человека, который стоял у колодезя, и, черпая из него воду, лил ее в пробитый сосуд, и вода вся опять уходила в колодец. Потом сказал ему, «Пойди, покажу тебе еще иное». И видит старец храм и двух мужей, которые сидели на конях и держали бревно один против другого. Они хотели войти в двери, но не могли, потому что бревно било концами по сторонам дверей. А ни один из них не хотел смириться и стать позади другого, чтобы пронести бревно вдоль, и поэтому оба оставались за дверьми. Это, говорит голос, те люди, которые как будто бы несут иго правды, но с гордостью, и не хотят смириться и идти путем смирения Христова. Почему и остаются вне царства? Божие. Рубящий же дрова означает человека, обремененного многими грехами, который вместо того, чтобы покаяться в них, прилагает к грехам своим новое беззаконие. А черпающий воду изображает такого человека, который, хотя делает добрые дела, но примешивает к ним и худые, а через то губит и добрые дела свои. И так всякому человеку надо бдеть над своими делами, чтобы не напрасно трудиться».
Очень хорошо человеку, вот, что
тут
касается...
Тут и объяснение, правда, есть уже?
Да, вот, что касается вот этих вот бревен, которые не позволяют человеку войти в церковь.
Они вот так вот идут, видимо.
То есть вот человек должен понять, что очень важное состояние такого... Состояние смирения мы часто слышим. Но вот зачастую понять, а что же такое смирение? Когда нужно именно что-то делать, чему-то противиться, а когда нужно действительно вот так вот принять... с таким, что ли, с пониманием и, может быть, без сопротивления. Очень важно для человека иметь внутреннее сокрушение духа, да, то есть вот сокрушаться, постоянно пребывать с Богом. При этом, если речь идет о, вот, ну, скажем, такие есть у нас прекрасные два примера евангельских. Мы ударили по щеке, поставь другую, да. Но и другая противоположность – нет. Больше то любить, чем душу свою положить за други свои, то есть получается, что вставать на защиту. Поэтому это объясняется как, что человек должен внутри себя, имея сокрушение о своих грехах, и если ему наносят какие-то обиды, приносит какие-то ему неудобства, все остальное, он должен стараться это терпеть и нести. Вот это как раз будет правильное такое смирение. Но если речь идет о защите ближнего, о том, чтобы составить безопасность для нашего окружения, где бы то ни было, то тут уже всем по-другому, да, то есть тут уже человек, жертвуя собой, приносит, вот прекрасный, опять же, пример Великой Отечественной войны. Против того, что было выставлено против тогда нашего Советского Союза, вот эта сила, которая шла, без вот такой жертвенности было бы невозможно ее победить. Слишком та сила была мощная, слишком правильная, слишком такая она была вот поражающая. То есть, что касается с точки зрения техники, науки военной, все было против нас. Но жертвенность – это то, что было за нас. И этой жертвенности мы научились за те 900 лет, которые жили при церкви. Только с помощью церкви. И вот эта жертвенность нам помогла тогда. Сегодня ситуация немножко иная. Сегодня в головах у людей непонятно что, в сердцах то же самое. И поэтому, конечно же, сегодня говорить о жертвенности зачастую бывает очень сложно. Mm-hmm. Люди слишком как бы так, вот это изобилие информации, то, что вот человек, вот эта вот вседозволенность, свобода мнимая, это слишком человеку вскруживает голову. Вот поэтому и действительно следующий вот пример, да, то есть человек вроде бы доброе дело делает, но примешивает к ним столько злых дел, да, что и добрые уже не работают.
Не имеет ничего вот, смысла.
Да, другой, может быть, и делает какое-то дело, но при этом грешит и с этими грехами не желает расстаться.
Вроде бы, недобрые дела.
Да, пропадают. Заготавливает вроде бы дрова, да, хорошее дело. Да, то есть вот человек делает что-то, да, приложи к этому делу еще и покаяние, и твое вот это делание будет прекрасным. То есть просто будет светиться пред Богом. А поскольку покаяния нет, поскольку нет изменения жизни, нет вот такого, что ли, перенаправления в жизни. То есть человек идет в какую-то свою сторону. Куда идет, зачем идет, что, чего хочет достичь. Но пока еще силен, пока еще в том возрасте, когда не настигли человека болезни, преклонный возраст, старость, ну, вроде бы еще как-то со всем этим справляется, объясняет. А потом, когда все это пришло, да. Если еще человек и не узнал-то истины, и как-то к ней не приблизился, не расположился, да, так что только лишь вот грусть, отчаяние, безысходность и все остальное. И только вот остается сетовать, да посыпать голову пеплом.
«Сокровище ювелира» называется следующая притча. Блаженный Ава Зосима рассказал историю, которую он от кого-то слышал. Некогда один резчик по камню из тех, кого называют кавидариями, ювелирами, взял с собой драгоценные камни и жемчуга, вместе с помощниками своими взошел на корабль, чтобы отправиться торговать. Случилось же ему по домостроительству Божию, что он очень оценил и полюбил одного юнку, который стал ему как слуга и отдыхал с ним, и принимал пищу с тех же блюд, что и тот его господин. В один из дней юнга этот услышал, как матросы шепчутся и сговариваются друг с другом бросить кавидария в море из-за того, что у него драгоценные камни. Юнг этот весьма мрачный пришел к благородному человеку, чтобы, как всегда, прислужить ему. Тот говорит ему: «Что ты так уныл сегодня?» Он же, утаив от него, говорит: «Нет, ничуть». Кавидарий опять спросил его: «Право, скажи мне, что с тобой?» Тогда юноша разрыдался и говорит ему, что так-то и так-то моряки замыслили против тебя. Он говорит ему: «Это точно так?» Тот же ответил: «Поистине, они именно так и сговаривались друг с другом». Тогда зовет кавидарий своих помощников и говорит им: «Все, что я вам скажу, делайте незамедлительно». Он расстелил муслин и принялся говорить им: «Принесите мои сумочки с каменьями». И принесли. Он открыл и начал рассыпать камни. Когда все выложил, принялся говорить так: «Вот сама человеческая жизнь. Ради этого я робею, борясь с морем, и вскоре погибну, ничего не взяв из этого мира». И говорит помощникам: «Вытряхните все в море». И тут же все это утонуло в море, а моряки застыли в изумлении, и так рассеялись все их планы. И сказал блаженный Зосима: «Заметим, что лишь только пробудился в нем помысел, как он сразу же стал философом в словах и делах, и все это ради того, чтобы обрести крохотную жизнь. И правильно он сделал. Он думал: если я умру, то какая мне будет выгода от всех этих камней? А мы и малого ущерба не можем ради заповеди Христовой понести. И если вообще стоит печалиться, будем печалиться о гибели человека, нанесшего нам ущерб, а не о лишении имущества».
Да, да, вот, да. Очень хорошая, глубокая притча. И в позволяет нам действительно правильно расположить такие какие-то усилия в своей жизни. Ну, собственно, мы с этого и начали наш сегодняшний разговор, что человек должен ради Царства Небесного рассматривать свою жизнь земную, и если в земной жизни что-то мешает для достижения Царства Небесного, то, соответственно, это как надо разрешать, преодолевать. Не можешь, опять же, чего-то. Бывает человек в каких-то таких ситуациях, что не может что-то изменить, да, быстро, резко, там, скажем, бесповоротно. Ну что ж, опять же, сокрушайся сердцем. Проси у Господа: Господи, помоги мне, прости меня. Вот не могу здесь разрешить, да, то есть не в моих это силах. Или, может, какой-то грех мучает. Или вот бывает, иногда человек приходит, говорит: вот, ну, вот курю, и вот курить никак не мог бросить. Да, вроде бы и такой грех-то, что, да, то, ну, одно дело там пьянство, наркомания, да, это все ярко и понятно. Вот тут вроде бы не такой он вот по все поражающий, но он все равно человека очень сильно держит, он все равно человека поглощает и поглощает, отымает здоровье, человек в зависимости, в рабстве, и человек не может жить полноценной духовной жизнью. Потому что то ли сейчас говорят сигареты такие, то ли еще что-то, настолько они человека держат, что он, получается, полноценно не приготовиться к исповеди, ни к причастию не может, потому что постоянно, да, постоянно у него это все вот в помыслах, он, но это, в общем-то, и понятная ситуация, то есть Господь очень мудро устроил человека. Вот если бы не было этой защиты у человека, да, то выпив какого-то там, может быть, крепкого напитка, или, может, выпив его много, или, может быть, даже вот сделать такое вот, что и покурить сигареты, там, не знаю, там, пачку выкурить в день, то человек должен был бы, по идее, умереть. Но понимая, что человеку дана свобода, Господь ему устроил организм так, что вместо того, чтобы умереть, человек через некоторое время, неправильность вот эта, там, в табаке или, значит, вот в алкоголе, она человеком включается в цепочку жизнедеятельности. И получается, что человек начинает уже жить только уже с помощью, то есть это вот такое звёнышко в этой цепи. И когда этого звёнышка нет, конечно, организм болеет, страдает и переживает. Еще на языке вот этих вот, ну, не совсем, может быть, часто, но упоминать, да, так называемая ломка, то есть человека ломает, вот и вот, естественно, то есть этой звёнышка не хватает, и человеку плохо. Но вот и надо вот преодолеть это, постараться, чтобы организм снова восстановился на тех истинных, правильных, первозданных позициях, и все будет нормально. Точно так же, как человек болел, когда он к этому привыкал, а все равно так раньше человек болеет, да, пока привыкает, то же самое пусть поболеет сейчас. То есть ну, наверное, сейчас время, когда действительно без призывания имени Божьего, без вот именно таких усилий, без слезных просьб пред Богом, чтобы Господь помог отнять ту или иную зависимость, наверное, невозможно.